В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
О главных новостях выпуска. 14 человек заболели птичьим гриппом в Турции и один в Китае. Швейцария отказалась передать России банковскую информацию по делу ЮКОСа. Состояние Ариэля Шарона остается крайне тяжелым. Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Вспышки болезни отмечены на юго-востоке страны, в центральной части около Анкары и на севере у Черного моря. Всемирная организация здравоохранения подтвердила все 14 случаев. По ее данным, однако, пока нет свидетельств того, что болезнь передается от человека к человеку. Как сообщил губернатор Стамбула Муамер Гюлер, в городе и его окрестностях 23 человека госпитализированы с подозрительными симптомами. Министерство здравоохранения Турции призывает население воздержаться от контактов с домашними птицами. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом. По сообщениям государственных СМИ, в провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Информации о том, при каких обстоятельствах он заразился, нет. Евросоюз намерен ввести ограничения на ввоз продукции птицеводства из соседних с Турцией стран, говорит представитель Европейской комиссии Майкл Манн.
Европейская комиссия собирается принять решение о запрете ввоза необработанного пера птицы из Азербайджана, Армении, Грузии, Сирии, Ирана и Ирака. Многие районы этих стран граничат с восточной частью Турции, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N1. С октября действует полный запрет на ввоз живой птицы и продукции птицеводства из Турции.
Сказал представитель Еврокомиссии, выступая на брифинге в Брюсселе. В Армении санитарные службы принимают повышенные меры безопасности в связи с распространением птичьего гриппа в соседней Турции. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Ереване Нане Аджамян.
Еще 2-3 месяца тому назад продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН причислила Армению к странам, которым угрожает птичий грипп, и в этой связи начала оказывать техническую помощь по диагностике болезни, а также обещала предоставить необходимые оборудования. После последней вспышки птичьего гриппа в Турции, эпицентр которого оказался прямо у границы с Арменией, Министерство сельского хозяйства Турции поспешило заявить, что вирус попал в страну перелетными птицами с территории Армении. Однако Минсельхоз Армении опровергает эту информацию, подчеркивая, что в Армении не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом H5N1. По словам замминистра сельского хозяйства Армении, в стране предприняты все меры по предотвращению вируса птичьего гриппа. В частности, создан координационный штаб, куда стекается вся информация со всех регионов страны. Нане Аджамян, Радио Свобода, Ереван.
Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. Швейцарский федеральный трибунал заявил, что Москва не представила ему достаточно убедительных доказательств вины концерна. Суд также отказался предоставить России информацию по компаниям и банкам, связанным с капиталами ЮКОСа, замороженными в Швейцарии. На счета и имущество бывшего крупнейшего российского нефтяного концерна наложен арест. Российские власти пытаются получить с него миллиарды долларов в счет погашения признанной судом налоговой задолженности. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский отбывает 8-летний тюремный срок по обвинению в финансовых преступлениях. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января. По словам председателя апелляционного суда в Киеве, решение принято в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых, Николая Протасова. Помимо Протасова на скамье подсудимых, два бывших офицера милиции, Валерий Костенко и Александр Попович. Еще один обвиняемый находится в розыске. Вдова Георгия Гангадзе, Мирослава, выступила перед журналистами во время перерыва в заседании суда. Она, в частности, сказала... Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пукачем, и он непосредственно причастен к убийству. До сих пор вопрос об организаторах не поднимался, и мы намерены вызвать в суд многих свидетелей, которые прольют свет на это дело уже на данном слушании. Говорила вдова Гангадзе. Редактор интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гангадзе был убит осенью 2000 года.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон постепенно выходит из искусственной комы, в которой он находился после двух операций в связи с обширным инсультом мозга. По словам руководства Иерусалимской больницы, где находится премьер, Шарон стал реагировать на боль и немного шевелить правой рукой и правой ногой. Врачи предупредили, однако, что состояние премьера по-прежнему критическое и может потребоваться несколько дней, чтобы оценить последствия инсульта. Кандидат в президенты Белоруссии, бывший председатель Верхней палаты парламента Александр Войтович, отказался от участия в выборах. Войтович назвал предстоящее голосование фарсом, цель которого – создать видимость законного избрания на третий срок нынешнего президента Александра Лукашенко.
Я отказываюсь участвовать, потому что это бесполезно, выборов не будет, не имеет смысла тратить энергию. Я думаю, участие в выборах легитимизирует их. Все будет сделано, как на референдуме 2004 года. Выборов не будет, они просто объявят результаты.
Сказал один из кандидатов в президенты Беларуси. На пост главы государства в Беларуси претендует 7 человек. Выборы назначены на 19 марта. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что парламентские выборы состоятся, как и было намечено, 25 января. Это решение было принято Аббасом после того, как Вашингтон заверил его, что Израиль разрешит провести голосование в Иерусалиме. Ранее Аббас говорил о возможной отмене выборов, поскольку Израиль угрожал запретить голосование в Восточном Иерусалиме, если в выборах примет участие радикальная группировка «Хамас». «Хамас» начал пробное телевещание в секторе Газа. По словам представителя группировки, телеканал под названием «Аль-Акса Телевижн» будет передавать новости и информацию о кандидатах на парламентских выборах в автономии. «Хамас» считается серьезным соперником правящей партии «Фатх».
Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно 10 лет назад, вот в такие же январские дни, из дагестанского города Кизляр пришло тревожное сообщение о его захвате отрядом чеченских сепаратистов. Полностью повторялся сценарий Буденновска, только во главе боевиков стоял уже не Шамиль Басаев, а новая фигура в ичкерийском сопротивлении Салман Радуев. О правовой оценке тех событий беседуем с тогдашним генеральным прокурором России Юрием Скуратовым. Добрый вечер, Юрий Ильич. Юрий Ильич?
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
По каким уголовным статьям можно было квалифицировать события в Кизляре?
Ну, во-первых, мы квалифицировали как захват заложников, как похищение людей. Мы квалифицировали эти действия как умышленное убийство. И, в общем, там был целый букет статей, которые, на тот взгляд, адекватно давали правовую оценку действий значит, сепаратистов или боевиков, если говорить точнее.
Вот уже к тому времени был опыт событий в Буденновске, и вот все... Ну, подсудимые, очевидно, такие подследственные, к тому времени оставались на свободе. Может быть, это развязало руки новому поколению сепаратистов?
Вы знаете, там было много причин. Ведь речь идет не только о слабости силовых органов. Речь шла вообще о неспособности государства обеспечить права своих граждан. И здесь были и социальные причины, и неумелая выстроенная политическая линия, во главе которой стоял тогдашний президент Ельцин. Безусловно, и слабость правоохранительных органов, утрата позиций, скажем, спецслужб в этих регионах. Ну и в конце концов, конечно же, много было уже пролито крови в Чечне, которая порождала, в общем, недовольство местного населения деятельностью федеральных сил, поэтому там был целый комплекс. И юристы, собственно, не несли главную ответственность. Почему? Потому что с правовой точки зрения мы бы и нормально организовали следствие, но ведь нам просто не удавалось взять под контроль, реально задержать многих обвиняемых по этому делу.
А имела ли прокуратура доступ к документам о событиях в Буденновске, чтобы сделать из них вывод и предотвратить события в Кизляре?
Бесспорно, определенный опыт расследования этих дел мы получили в Буденновске. Но, собственно, те трудности, которыми мы столкнулись, они, по сути, повторились при расследовании событий в Кизляре и Первомайском. Следствие никогда не может идти впереди, так сказать, силовой составляющей. А без эффективного действия наших спецслужб, оперативных служб, следствие было беспомощным. А что касается доступа документов, то, в принципе, мы имели возможность произвести выемку и реально это делали, всех нам необходимых документов.
О странностях той истории напоминает Иван Рыбкин, на тот момент председатель Государственной Думы.
Я полагаю, что нападение Салмана Радуева на Кизляр – это кровавая трагедия, которая разыгралась на юге России. Она не до конца расследована. И очень часто мне думается, да и факты на этот счет отрывочно существуют, что очень часто Салман Радуев был ведом некими силами и действовал в режиме всегда провокатора. Я думаю, что смерть Салмана Радуева такая стремительная в местах заключения как раз и связана с тем, что он был, мне кажется, крупнейшим провокатором в силах сопротивления на юге России, а именно в Чечне.
Напомню, что о событиях в Кизляре, событиях десятилетней давности беседуем с тогдашним генеральным прокурором России Юрием Скуратовым. Юрий Ильич, а возможно ли спустя 10 лет, вот после того, как уже и в тюрьме скончался и Салман Радуев, возобновить расследование тех событий?
Ну, вы знаете, там ведь частично расследование было свернуто в связи с принятием решения об амнистии, вы знаете об этом. Вот. И такое решение, несмотря на противодействие прокуратуры, было принято Государственной Думой. Поэтому сейчас расследование, возможно, по тем, и оно продолжается, по тем фигурантам, которые реально по мере, так сказать, развития ситуации в Чеченской Республике попадают в ведение правоохранительных органов. И действительно не все участники событий сейчас, в общем-то, понесли реальные наказания. Часть из них по-прежнему скрывается. И по мере того, как они попадают в распоряжение органов прокуратуры, по мере этого и расследование уголовных дел, значит, части лиц, которых амнистия не затронула, и действия которых не подпадали под амнистию, эти действия продолжаются. Поэтому, собственно, расследование возможно. Что касается вот комплексного анализа причин и всех нюансов этих событий, конечно, мы сейчас многого еще не знаем. Вы ведь посмотрите, проходят годы, да, а ситуация, в общем-то, на Северном Кавказе мало меняется. Наши силовые органы и вообще исполнительная власть мало чему учатся. И поэтому, к сожалению, мы не знаем до сих пор, почему не пойман, так сказать, Басаев, почему по ряду других террористических актов, действий боевиков расследование тоже проводится крайне неудачно. Поэтому общая закрытость нашей системы спецслужб, их желание действовать вне рамок и прокурорского контроля, и вне рамок общественного контроля является одной из причин, почему до сих пор вот полная хотя бы такая оценка политическая не дана действий властей в тот период.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юрий Скуратов, обсуждаем события в Кизляре. Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир и ваш гость. Рад слушать вас в новом году. Вопрос у меня вот какой. Может быть, он покажется слишком сложным, слишком непонятным. Но, тем не менее, вот я все время поражаюсь, будучи не ретроградом, как советская атеистическая Россия сумела привлечь к себе 15 республик и сбалансировать, так сказать, так что при том диком атеизме, который был, тем не менее, вот консолидировать это все в единую цивилизацию. Вот это поразительно. Мне кажется, что главный предмет – это коррупция, поскольку сейчас, помимо отсутствия пассионарности, то есть людей, готовых, так сказать, быть выше своих личных эгоистических интересов, так сказать, преследовать некие более высокие цели. Вот именно коррупция. Насколько ваш гость посвящен вопрос того, насколько коррупция влиятельна в этой сфере, насколько вообще проблемы Чечни и проблемы коррупции пересекаются? Мне кажется, коррелированность практически стопроцентная.
Да, Юрий Ильич, но, очевидно, имеется в виду коррумпированность милиционеров, стоящих на границе Чечни и Дагестана, поскольку там...
коррумпированность работников внутренних дел ГАИ – это лишь малая составляющая. Тут проблема многоплановая. С одной стороны, надо ведь на ситуацию смотреть глубже, ведь те просчеты и ошибки в национальной политике, которые были допущены и которые привели к распаду Советского Союза, они, во всяком случае, продолжают действовать. И до сих пор мы ведь не можем выстроить умело эту политику и натворили уже немало, так сказать, на Северном Кавказе. Что касается непосредственно коррупции, то речь не только, как я уже сказал, о милиционерах. Вопрос глубже стоит. Дело в том, что чеченское сопротивление, или, скажем так, сепаратизм, точнее, вовлек в орбиту своей деятельности немалые финансовые ресурсы. Эти ресурсы связаны с получением доходов от незаконного оборота нефти, от продажи оружия и масса других факторов. И эти деньги, конечно же, использовались. Причем они использовались не только в плане, скажем так, подкупа рядовых каких-то милиционеров или среднего звена, но эти деньги работали и на высшем, на кремлевском руководстве. Мы ведь военные, в том числе генерал Куликов Анатолий Сергеевич, может подтвердить, что неоднократно были ситуации, когда боевики были поставлены в тяжелейшие условия, но следовала команда из Кремля прекратить активные боевые действия, и, в общем-то, это вводило в заблуждение, так сказать, непонятную ситуацию наших военнослужащих. Раз. Во-вторых, коррупция связана была и с тем, как распределялись деньги, которые выделялись на восстановление Чеченской Республики. Ведь нам сейчас заверяют, наши официальные газеты пишут, что вот, мол, наконец-то мы наведем, так сказать, порядок в том, чтобы в Чечне деньги не разворовывались. Но извините, сколько лет уже этой ситуации, значит, этот порядок никак не может быть наведен. Значит, надо смотреть глубже на ситуацию, нужно жестче действовать. А ведь после того, как мы Гантамирова привлекли к ответственности, ведь не было по чеченской, так сказать, финансовым ресурсам, не было никаких прокуратуре расследовано коррупционных дел. Что сейчас реально в Чечне творится, мы тоже знаем. Вот, поэтому, значит, это и вопрос, связанный с коррумпированностью руководства, значит, республики. Вопрос, наконец, связан с тем, что от этой войны выигрывают многие, в том числе и военные. Эта тема тоже неоднократно, так сказать, обсуждалась. Ведь война, неразбериха, хаос – это самое удобное и благодатное время для зарабатывания себе на жизнь, так сказать. Поэтому правильно житель Санкт-Петербурга ставит вопрос о том, что коррупция – это реальный фактор, который до сих пор не дает возможность не только дать правовую оценку, но и вообще урегулировать ситуацию в Чеченской Республике и на Северном Кавказе.
Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр опровергает слухи о решающей роли в кизлярских событиях Салмана Радуева.
Когда начались боевые действия, в ходе этого рейда, особенно боевые действия в Первомайском, то командовал никакой не Радуев, а Хункар Паши Стропилов, который там был, и он был реальный полевой командир, и в отличие от этого Шута Горохова. Но то, что Радуева потом хотели убрать, вначале в Первую войну, там на него было покушение, его сильно ранили, потом в тюрьме заморили, большого к нему уважения и пиетета наши не испытывали. Противоположная сторона, надо сказать, тоже. А Хункар Паша тоже погиб, но в отличие от Радуева в бою уже во Второй войне.
Утром в газете. С 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Юрием Скуратовым обсуждаем события в Кизляре, события десятилетней давности. Слушаем вопрос от Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Вот недавно появился случайный, видимо, новый термин «отряд из 5 человек». Так это дальше из 2 человек тоже можно называть отрядом. Но меня больше всего там беспокоит, вот удалось ли выяснить, что это за загадочный бунт был в Карачаево-Черкесском, в Нальчике. Что это такое, и чем это вызвало, и что будет там дальше? Спасибо.
Ну, в Кизляре было 300 человек боевиков, так что это действительно был отряд. А события в Кабардино-Балкарии еще, по-моему, не расследованы, да, Юрий Ильич, как по-вашему?
Там, насколько я представляю, расследование идет, и пока рано говорить. Но тут знаете, что достойно глубокого сожаления, что, понимаете, 10 лет прошло, а ситуация, повторяю, мало меняется в плане эффективности действий наших спецслужб. Может, частично, конечно, это объективные сложности, которые стоят перед любой страной в плане борьбы с терроризмом. Но и здесь масса и других причин. Ведь реально не стоит вопрос об ответственности тех лиц, которые обеспечивают безопасность граждан нашего государства. Вы можете себе заметить, что не реально ни по одному из вот этих событий политической ответственности никто не понес из тех лиц, которые руководили этими антитеррористическими операциями, значит, и по Норд-Осту, и, значит, в Беслане и так далее. Это одна сторона. Во-вторых, так до конца и депутатское... Ну, вот сейчас идет депутатское расследование, ну, ясно, что оно... Совета Федерации, но ясно, что ни к чему оно, так сказать, реальному не приведет. Уже и темп потерян, и, в общем-то, пока таких каких-то реальных результатов нет. Вот ведь это, что меня, так сказать, беспокоит. Не так важно, кто руководил, Салман Радуев или другие боевики, но главное, что они сумели прорвать, значит, кольцо обороны, сумели пройти, хотя и понесли потери, там порядка 30 человек было убито. Но основное ядро, значит, будучи окруженным в районе Первомайского, сумело прорваться, так сказать, и реально уйти, так сказать, от ответственности. И вот эти наши ошибки, наших спецслужб, их некоторая беспомощность, вот что настораживать должно, и какие-то меры должны приниматься для того, чтобы ситуацию как-то менять. Иначе будут сотни новых жертв. Это вопрос времени только.
Слушаем вопрос от москвича Жерома.
Карамурза, да, вы мне были симпатичны, когда вы были еще на НТВ. Жаль, что вы ушли. Вот у меня вопрос, даже не вопрос. Вот, я творческий человек, вот все, весь элита, чеченский бомонд меня знают. Я стилист. Просто я стриг одного человека, он работник спецслужб. Вы знаете, что он мне сказал? Жером, пока военные нечистоплотные по отношению к этой войне и к нашему президенту, никогда эта война не закончится, потому что я коренной житель Чечни, я с 87-го года в Москве. Ну так судьба меня забросила.
Спасибо. Ну, вот это, наверное, перекликается с тем, о чем сказал Юрий Ильич. Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я хотел бы выразить уважение к Юрию Ильичу как прокурору. Достаточно ваша позиция всегда была мужественной и честной до конца. И вот тот скандал, который был, я его отметаю как неприличный скандал, который грязными средствами вот в том духе осуществлялся. Но вопрос у меня вот какой к вам. Скажите, пожалуйста, вот я вот когда проблемы рассматриваю в Чечне, я понимаю, что война, она своими... Ноги у нее растут из криминалитета. Я вспоминаю, как вот где-то в 90-е годы, да, огромная масса чеченцев приехала сюда крышевать, грабить, наживать нечестные деньги. И вот эти преступные элементы, они на себе как бы принесли войну в Чечню. Это, знаете, вот как вот, не хочется использовать какие-то сравнения неприятные. Вот когда вот тараканы разбегаются по квартире, да, ведут грязную работу, и они вот несут беду всех своих, как говорится, гнезда. Так, это закономерный процесс. Ведь еще в древности князь Владимир, да, ходил в Чечню, утихомиривал их от набегов, оказывается, в истории, и накладывал на них дань.
Ну вот и новые версии Ильич, как вы считаете?
Ну, в общем-то, тут и с этим тоже мнением частично следует согласиться. Другое дело, что это очень многофакторное явление, как вот эта война в Чечне, она стала возможным в силу разных причин, в том числе и каких-то даже разборок, как сейчас известно, на самом высоком уровне, когда, значит, господин Хасбулатов и ряд лиц его поддерживающих хотели убрать господина, значит, Завгаева, который, в общем-то, достаточно все же худо ли бедно контролировал ситуацию. Общая разбалансированность ситуации в стране привела к потере управляемости, а там уже начали работать разного рода факторы, в том числе и факторы криминальные. Трагедия-то в чем состоит, на мой взгляд, что эти факторы, во-первых, продолжают действовать, а во-вторых, там выросло целое поколение молодых людей, которые, кроме как держать автомат в руках, больше ничего не умеют. И пока мы не найдем для них другие способы зарабатывать себе на жизнь, пока реальная экономика республики не заработает, чеченская проблема не будет решена. Ну а положение дел в Чечне намного хуже, чем в России, а в России оно общеизвестно. Вот, поэтому прежде всего экономические факторы, конечно. И вопрос, связанный с честностью, связанный с доверием нашим федеральным структурам. Вы ведь посмотрите, ведь вот односторонняя ставка на клан Кадыровых, она ведь в республике далеко не всеми поддерживается. И тут масса есть, так сказать, причин. И безудержная поддержка Кадыровых создает недовольство среди других тейпов и других, так сказать, кланов Чеченской Республики. Поэтому попытка любой ценой получить положительные результаты на выборах тоже, как свидетельствуют иностранные наблюдатели, не привела к стабилизации положения дел. Поэтому там нужна ювелирная работа, а люди, которые сейчас этой проблемой занимаются, ну, они троечники, мягко говоря, так сказать. Поэтому я не жду каких-либо результатов в ближайшее время.
Для политолога Руслана Мартагова события в Кизляре не были неожиданностью.
Кизлярские события, конечно, их нужно расследовать. Мне эти события запомнились только по одной простой такой вот причине. Дело в том, что мы знали, что будет этот рейд. Мы предупреждали дагестанцев, уже не надеясь на вот эти вот такие телефоны или телеграммы, значит. Мы послали туда начальника Шелковского РОВД, чтобы он встретился со своими дагестанскими коллегами. Представьте теперь, какое было мое удивление, когда, придя утром на работу, я вдруг узнаю, что радуются, захватили Кизляр. Ну и тогда я сделал заявление, что на Северном Кавказе надо искать только исполнителей, а организаторов надо искать в пределах Садового кольца. Всего, что происходит на Северном Кавказе. Впоследствии вот это мое заявление Киселев в программе «Итоги» попросил прокомментировать Вольского. Вольский меня поддержал, надо отдать должное человеку. Там же в этом заявлении у меня было сказано, что и Басаев, и Радуев, Басаев на Буденновск, а Радуев пошел на Кизляр, только имея 100% гарантии своей безопасности.
Слушаем вопрос от москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер, Юрий Ильич. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Вот, и, кстати, вероятно, добрый вечер, Жером. Я знаю этого чеченца. Вот, так вот, я бы хотел бы сначала анекдот, а потом вопрос будет простой. Вот ответ первому позвонившему, как при диком атеизме наша власть сумела всех сплотить. Другие нации. Анекдот, который мне рассказали тоже кавказцы. Вступает кто-то, ну, неважно какой национальности, в коммунистическую партию, спрашивают, в басмачах был? Да, был. Ну, выйдя в коридор, мы посовещаемся. Он выходит в коридор, спрашивают друзья, ну что? Ну, говорит, вот спросили про басмачей, говорю, был. Зачем ты сказал, что был? Говори, не был, никто не узнает. Как никто не узнает, там сам Курбаши в комиссии сидит.
Ну вот такая притча, Юрий Ильич. Как вы считаете, есть ли шанс расследовать события в Кизляре?
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Вспышки болезни отмечены на юго-востоке страны, в центральной части около Анкары и на севере у Черного моря. В Стамбуле и его окрестностях 23 человека госпитализированы с подозрительными симптомами. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом. В провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Верховный суд Швейцарии заблокировал передачу властям России банковских документов по делу ЮКОСа. Федеральный трибунал заявил, что Москва не представила ему достаточно убедительных доказательств вины концерна. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон постепенно выходит из искусственной комы, в которой он находился после двух операций в связи с обширным инсультом мозга. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что парламентские выборы состоятся, как и было намечено, 25 января. Это решение было принято Аббасом после того, как Вашингтон заверил его, что Израиль разрешит провести голосование в Восточном Иерусалиме. По меньшей мере 28 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде у Министерства внутренних дел Ирака. Группировка «Аль-Каида» в Ираке взяла на себя ответственность за нападение. В Европе продолжается скандал вокруг возможного существования тайных тюрем ЦРУ США на территории ряда европейских стран. Западные политики выражают обеспокоенность в связи с новым заявлением Ирана о намерении возобновить ядерные разработки. В суде Лондона начался процесс по делу исламского священнослужителя, обвиняемого в разжигании расовой ненависти и убийстве. Уроженцу Египта грозит пожизненное заключение в случае признания его виновным.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня исполнилось ровно 10 лет назад январским событиям в дагестанском городе Кизляр, когда отряд чеченских сепаратистов по главе с Салманом Радуевым захватил вертолетную базу и больницу, взяв в заложники местных жителей. В первой части нашей программы мы вспоминали об этих событиях с бывшим генеральным прокурором России Юрием Скуратовым. Магомед Мусаев, дагестанский журналист, член Союза журналистов, вспоминает о своих первых впечатлениях от тогдашних событий.
Налет в Кизляр, он, прежде всего, иллюзии как бы развеял. Мы очень удивились этому налету. Но в основном люди думали так, что Радуев себе решил сделать такой имидж, вот эта пиар-акция. Раз то, что получилось в Басаеву, теперь получится и Салману Радуеву. Боевики следовали вместе с заложниками в Чечню. Им открыли коридор. Чуть не погибли там люди, в том числе и наши депутаты. Я помню, многие депутаты нам возмущались. Они говорили, как же так, нам обещали пропустить. И особенно вот возмущался, помню, Абдулгамид Гамидов, это бывший министр финансов тогда. Есть даже кадры, вот по телевидению их не показали, как он просто дает пощечину тогдашнему министру ФСБ. Эти кадры вырезали. Он просто к ним подошел и сказал, почему вы посмели напасть вот на нас. Вообще, они не были в этом заинтересованы, чтобы остановить войну. Потому что за этим последовало следующее закручивание гаек, лишение национальных республик Северного Кавказа. Практически всего, даже того, что нам предоставил Ельцин.
У нас на прямой телефонной связи Сергей Адамович Ковалев, правозащитник, бывший полномочный по правам человека. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Добрый вечер.
Как вам вспоминаются события в Кизляре, а затем в селении Первомайском?
Да, знаете ли, не могу сказать, что я знаток именно этого эпизода чеченской войны. Но вспоминается, как всем, знаете, это позорная страница, позорная в обе стороны, насколько я понимаю. Такая странная война рождает странных героев, вроде покойного Радуева. А, фигура, в какой-то мере анекдотичная фигура, которых немало возникло в этой чудовищной войне. Бывший комсомольский активист, пожелавший повторить буденновский рейд Басаева. Бездарно, совершенно делавший это, бездарно, жестоко, бессмысленно. Ну и в ответ жестокость, бессмысленность и бездарность с другой стороны.
А было ли у вас...
Эта эпопея с Первомайским, это позорная страница в... Это едва ли не самая позорная страница во всей этой позорной кампании в Чечне.
Было ли у вас желание вот заменить собой заложников, как вы это сделали в Буденновске? Но в тот раз как раз «Выбор России» проиграл выборы в Государственную Думу, и вы уже не были депутатом в это время. Но, тем не менее, Радуев предлагал Егору Тимуровичу, я помню, Григорию Алексеевичу приехать Кизляр и заменить собой заложников.
Нет, я об этом даже и не слышал, о таком предложении. Были причины, по которым в Кизляр нам вот с нашей группой ехать было не нужно и бессмысленно. Насколько я знаю, в Кизляре дагестанские депутаты присоединились к колонии Радуева. Их высадили, и в Первомайском они не были, где боевики были блокированы. Вся эта осада Первомайского была бессмысленной, жестокой, нелепой совершенно, бездарной в военном отношении. Что и видно из конца всей этой позорной истории.
Военный обозреватель агентства РИА Новости Виктор Литовкин считает, что пора отказаться от заданных схем тех событий.
38 снайперов, о которых рассказывали не очень трезвому президенту России, это все выглядело карикатурно в глазах людей. То, как убегали в носках по снегу от спецназовцев, от Альфы, от Вымпела и от других наших спецназовцев, это тоже выглядело смешно. Бандитских формирований сегодня нет. Но после Кизляра произошли события и в Беслане, и в других местах. И все это показывает, что власть не сделала достаточно для себя выводов, что такие события, может быть, не в таких огромных масштабах, как Кизляре, но могут повториться.
У нас на прямой телефонной связи врач Ахмед Саламов, оказавшийся в те дни в Кизлярской больнице, захваченный боевиками Салмана Радуева. Добрый вечер, Ахмед Джафарович.
Добрый вечер.
Совпадает ли вот та картина, которую предъявляли российскому обществу, с тем, что реально происходило в Кизлярской больнице?
Ну, конечно, совпадает. Это 9 числа, сегодня десятилетие было Кизлярской трагедии. Мы отмечали, у нас был митинг в городе, возложение цветов памятнику погибшим. Погибло из Кизлярцев 51 человек. Это большая потеря.
Вот. Нуждаются ли те события в дополнительном расследовании?
В дополнительном расследовании уже расследование провели, суд над Радуевым состоялся. Все многие участники этих событий участвовали на суде над Радуевым. Суд-то происходил в 2001 году в Махачкале. И они получили по заслугам.
Напомню, что это был врач Ахмед Саламов, который оказался в те дни в Кизлярской больнице. Слушаем вопрос от Людмилы Ивановны, радиослушательницы из Смоленской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, хочу сказать Сергею Адамовичу, Я очень уважаю вас. Дай вам Бог здоровья. Вы героический, мужественный человек. А теперь вот о чем. Информация о том, что делается в Чечне, идет, на мой взгляд, по трем каналам. Первый – официальный государственный канал. Второе – радиостанции зарубежья. И третье – это огромное количество мальчишек, пришедших из Чечни после службы. Они живут среди нас. И вы знаете, как страшно жить с ними рядом. Как они ведут себя. Понимают наши правители, конечно, понимают, во что они превращают Россию, начиняя ее таким контингентом.
Да, это вопрос к Сергею Адамовичу. Вот развращает ли современное поколение безнаказанность, предоставляемая военным в Чечне?
Конечно. Конечно. Конечно, но посмотрите эту чудовищную, небывалую историю с Будановым. Посмотрите, как бросилась весь генералитет, воевавший в Чечне, офицерский корпус, на защиту этого мерзавца. Понимаете, в армии, воюющей в Чечне, таких Будановых пруд-пруди. Я далек от того, чтобы сказать, что все они таковы, все воюющие там. Но их очень много. И это страшный фактор, который чудовищно действует на молодежь, мобилизованную туда. Надо сказать, что война развращает обе стороны. Это любая война. Такие войны, как партизанская война в Чечне, особенно. Ведь и процент бандитов на чеченской стороне рос в течение всей первой кампании и особенно второй кампании. Будем честно говорить, и фигуры, подобные вот покойному Радуеву и покойному Бараеву старшему, наверное, и младшего я не знал, стали обычны для чеченских боевиков, чеченских, так сказать, чеченского сопротивления. В начале Первой войны все-таки на чеченской стороне воевали люди совсем иного сорта. Постепенно мальчишка, не зеленый мальчишка с автоматом, стал чувствовать себя хозяином. Надо сказать, что и сдвиги вообще в психологии многих участников чеченского сопротивления произошли огромные, разительные. Со времен Буденновска терроризм чеченский не просто вырос, он существенно изменился. Я отлично помню, как мы ехали из Буденновска уже в качестве заложников, а не переговорщиков, в этой автобусной колонии. Во многих населенных пунктах встречали митинги. Для митингующих Басаев был герой, отнюдь не террорист. И только в автобусе ко мне подходили люди из басаевского отряда, мальчишки, которые прикрывались нами, сажая ближе к окнам. Они подходили и говорили: «Ты старый человек, скажи, что мы сделали? Это был подвиг или мы совершили преступление?» У них это этот вопрос возникал. Не у встречающей толпы. Наша государственная борьба с терроризмом, ну, это отдельная тема, отдельная проблема. Это нечто не лучше терроризма. Это бесконечное вранье, страшная жестокость, вовсе не жизни заложников. Приоритет для первый приоритет для нашей власти ничуть не бывало. Амбиции, пустые амбиции, бессмысленные амбиции, фанфаронство. Вот что для них приоритет.
Спасибо. Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, сохранил собственное ощущение от событий в Кизляре.
От Кизляра Первомайского остались снайперы. 38 их, по-моему, было. Ну и ощущение беспомощности и идиотизма осталось. Ощущение в сравнении с Буденновском, но после Буденновского уже как-то все это немножко притупилось просто. Это был маразм государства. Да? Наше государство находилось в глубоком маразме. Маразм этот кончился Хасавюртом. Народ наш замечательный больше всего жаждал капитуляции. Он ее получил, с этим связана вся последующая история наша.
Слушаю вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я хочу напомнить, что Буденновск был жутким позором и уронил свое лицо председатель правительства. И в куклах, и везде все показывали Шамиль Басаев, как он звонит по ночам там из аппарата. И наш президент не мог Борис Николаевич уронить свое лицо. И когда он говорил журналистам, вы не волнуйтесь, у меня все под контролем. Он поднимал руки, прищуривал глаз, говорил, вот так перемещаются боевики, мои 38 снайперов. И он не мог их выпустить. И он все думал, и на границе он все-таки их остановил. Я в конце, не выключайте, хочу сказать, когда будет расследование. И, значит, послали туда альфовцу. Да, дали сначала депутатов. Депутаты были там и Кашпировский с ЛДПР. Но Кашпировский в последний момент, видимо, понял, чем пахнет, и ЛДПРовцы сбежали оттуда. Значит, там, значит, дело чем закончилось. Альфу бросили и другие спецназ. Это впервые применил в практике главнокомандующий. Пехотную атаку в чистом поле элитный спецназ, без батарей к радиосвязи, которые не могли даже связаться, и без боекомплекта. Но я хочу сказать, вывод в чем был. Оказывается, там были блиндажи заранее сделаны, и Радуев применил такой ход, что он босиком, чтобы не останавливались, без носков, носки тоже были сняты, они бежали. С той стороны подошел начальник штаба Масхадов, в общем, ударил, разорвал кольцо, и они ушли спокойно.
Сергей Адамович, вы верите вот в эту версию о том, что боевики имели там укрепленный район?
Это совершенная чушь. Это чушь, которая повторяется от одного места к другому. Все это вранье. Ничего там не было заготовлено. Первомайск оказался случайным пунктом, где, так сказать, задержали. Та же чушь повторялась потом и во время нападения Хаттаба и Басаева на Дагестан. Якобы там, вот в этих селах, там были заготовлены заранее блиндажи, подземные там хранилища, подземные ходы. Вот я сам был в них. Я сам был там, когда еще, ну, так сказать, еще продолжались местные бои. Ничего там не было, никаких укреплений заранее. То же самое относится и к Первомайску. Эти пресловутые 38 снайперов, это была чудовищная, позорная совершенно вещь, когда президент большой страны, главнокомандующий, рассказывал это какую-то совершенно сказочную билиберду. И вообще вся операция. Ну, я должен сказать, что в Буденновске эта операция обсуждалась и, может быть, на всякий случай готовилась остановить колонну. Ведь колонну повернули она шла сначала другим маршрутом, автобусной колонны. Но мы больше суток ехали в общей сложности. Понимаете, ничтожное расстояние. Баражировали вертолеты, они садились, останавливали колонну, поворачивали в другую сторону. Но тогда все-таки эту автобусную колонну не атаковали. И я думаю, что позиция Виктора Степановича Черномырдина в этой истории была самой достойной из всех случаев террористических актов, которые страна пережила за эти 10 лет.
Слушаю вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы говорите, так сказать, о прошлом, а у меня вот тут некие факты, которые говорят, что и в будущем как-то нам ничего не светит, и очень все страшно. Вот тут в новогодней передаче показали тусовку бывших советских буревестников. При советской власти они использовали каждое свое выступление, чтобы воззвать к совести. И помогли вот всему, что происходит. Я вот, вы знаете, может быть, не в передачу, но меня очень волнует судьба Ходорковского. Он ворочил миллиардами и остался недоволен. А эти бывшие советские буревестники всем сейчас довольны. И это общественное мнение. И это наше будущее, потому что у этих людей будут спрашивать, что вы думаете по этому поводу, по тому поводу, а они сыты. И вы знаете, я просто вам просил бы вас, нельзя ли каждый месяц сообщать, что происходит с Ходорковским, как вот он там живет, какова его судьба. Потому что омерзительное зрелище, чем сытый поэт, может быть, только вид всем довольного православного священника, что у нас тоже имеется.
Ну вот сегодня пришла новость из Швейцарии о том, что швейцарские власти отказались выдать арестованные документы ЮКОСа российскому правосудию. Вот такая новость о Ходорковском, то есть международная поддержка на его стороне. Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вы знаете, я хотел спросить, вот как ваше мнение, все-таки возможен вот такие вот дикие вещи сейчас, вот как Кизляр, как Первомайская? Я почему задаю этот вопрос? Я наблюдал такое очень малоприличное зрелище несколько этих рабочих дней, как это работает наша ГАИ. Это откровенно, так сказать, этот финансовая операция, она ни к безопасности, ничему не имеет отношения. И вот это все вот эти меры, это, по-моему, такая скорее имитация, обозначка, так сказать, деятельности, там, охрана школ, там, вот больницы рядом там. Ну, это просто, извините, профанация такая в циничной форме.
Ну, со времен Кизляра уже был и Норд-Ост, был и Беслан. Сергей Адамович, возможно ли повторение подобных событий в современной России?
Разумеется, к сожалению, возможно. И, к сожалению, ни один из этих кровавых эпизодов ничему не учит нашу нежелающую учиться власть. Ну, о чем говорить? Ну, посмотрите, что такое Норд-Ост. Это готовность людей, принимавших решения, будем говорить прямо, следовательно, и президента, готовность угробить всех до единого, лишь бы не вступить в переговоры с террористами, потому что применение газов было чревато взрывом, если следовать собственной официальной версии. Понимаете? А любой человек, понимающий, что такое диффузия газа в газовой среде огромного объема, понимает, какую концентрацию нужно было применить. Она в десятки, в сотни, пожалуй, раз превышала летальную концентрацию. Вот вам результат. Что такое, что произошло в Беслане? Вы полагаете, что это случайность, начало взрыва и начало штурма за 3 часа до того, как мог появиться Масхадов, который, разумеется, был способен повернуть ситуацию? Понимаете, вот это случайность, и кто расследует обстоятельства, которые привели к этому? не было попытки, вот опять-таки, жизни несчастных детей и их родителей были пешкой в игре. Они не являлись сверхценностью для нашей власти. И опять-таки речь идет о высшей власти страны.
Журналист «Общей газеты» и ныне обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская сожалеет о том, что до сих пор живы малоубедительные версии событий в Кизляре.
Публичные рассказы Бориса Ельцина о 38 снайперах и боевиках, ушедших по снегу босиком, мне кажется, не могли убедить никого. Не тех, кто хоть что-то знал о том, что там происходило. Мне кажется, тогда люди воспринимали это как почти анекдот. Расследование поминутное, почасовое того, что происходило в Кизляре, это принципиально важно для привлечения к ответственности тех лиц, которые до сегодня являются высокими государственными и политическими деятелями.
Слушаем вопрос от Владимира Александровича, радиослушателя из Подмосковья.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Вы знаете, наша власть, как всегда, в общем, демонстрирует свою малую дееспособность. Ну, все у нее получается как-то неважно, прочее. Действует она, в общем, как слон в посудной лавке. Но ведь мы все представляем себе ситуацию, и сейчас уже достаточно ясно, что Чечня была создана как топор, который должен был разрубить тело России на части, то есть расчленить Россию. А вот все наши эти так называемые правозащитники, они воспринимают ситуацию, знаете, вот чем хуже, тем лучше.
Согласны вы с таким обвинением, Сергей Адамович?
Да.
Ну вот,
обвиняюсь. Ну, я не знаю, я не понимаю, откуда берутся эти точки зрения, на чем они основаны. Так сказать, я не понимаю, как комментировать подобную ерунду. Ну, вот что делают правозащитники? Правозащитники говорят правду. Правозащитники защищают не чеченцев и не русских. И не евреев. Правозащитники защищают всех, кто подвергается опасности. Как это и положено им, независимо от цвета кожи, языка, вероисповедания, так далее и тому подобное. Вот в точности так, как это сказано в международных документах. Вот если мы что-то знаем об этом проклятом Кавказском узле, то мы знаем что-то достоверное только от правозащитников. Больше ни от кого. От правозащитников и от тех редких, увы, теперь, сегодня, во Вторую войну, уже очень редких журналистов, которые еще способны говорить правду, которым еще не заткнули рот.
Спасибо, Сергей Адамович. Напомню, что ровно 10 лет назад, в такие же январские дни, из дагестанского города Кизляр пришло тревожное сообщение о его захвате отрядом чеченских сепаратистов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас на прямой связи были бывший генеральный прокурор России Юрий Ильич Скуратов, правозащитник Сергей Адамович Ковалев и врач Ахмед Саламов, оказавшийся все дни в Кизлярской больнице. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу, это все равно, что вопросы в погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шары. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на средних волнах 1044, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 5955. Слушайте «Радио Свобода».